Дорогие братья и сестры, сегодня в беседах принимает участие клирик храма Большой Златоуст, отец Дмитрий Бажанов. Он преподаватель предмета «История Древней Церкви», а также катехизиса в Центре подготовки церковных специалистов при Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы с интересом сегодня обращаем наше внимание на тему, которую начали еще в прошлый раз, а тема была посвящена соборам, собственно говоря, Первому собору. Она не совсем была посвящена, но только мы как бы подошли вот к этой теме, да?
Да, мы подошли тогда, к проблеме ереси Ария, к арианским спорам начинающимся, и остановились на том, что вот-вот начнется Первый Вселенский собор. Если не ошибаюсь, мы остановились на том, что Осий Кордубский, то есть епископ города Кордовы, Испания, сподвижник равноапостольного Константина, консультант императора Константина по всем церковным вопросам того времени, приезжает в Александрию и, проведя переговоры с той и с другой стороной, то есть с Арием, который очень активно начинает полемизировать и говорить о том, что он бедная, несчастная, пострадавшая сторона, и побеседовав с православными, то есть с епископом Александром Александрийским и его диаконом Афанасием, понимает всю проблему и понимает, что арианство – это тринитарная ересь, то есть та ересь, которая вносит неправильное учение о Святой Троице, и это не просто какой-то спор интеллектуалов. Мы с вами в прошлый раз говорили, что император Константин написал письмо и Александру Александрийскому, и Арию, где, как неразумных детей, пытается вразумить ту и другую сторону, говоря о том, что интеллектуальные споры, они важны, но не нужно из этого ссориться.
Вот если можно, в нескольких словах вот эту вот проблему, в чем она заключалась, на чем настаивал Арий? Ну, буквально коротенько напомнить нам.
Да, Арий учился, если так возьмем схематично, он, будучи учеником Лукиана Самосадского и опираясь в чем-то на догматику старой богословской школы Оригена, говорит следующее. Он говорит о том, что Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, не Бог, в том плане, что Он не совечен Богу, а Он сотворенное существо, то есть как бы божество такого второго плана. И исходя из этого, получается, что и Святой Дух – это как бы уже творение Сына Божия и, ну, если так грубо сказать, как бы внук Отцу. То есть здесь мы видим в схеме Ария ярко выраженный субординатизм. От латинского субординацию, соподчинение, то есть получается не Святая Троица, а так называемый тритеизм, как бы троебожие, причем Отец – это как бы главное божество, а Сын Божий и Святой Дух – это как бы уже производное. То есть мы погружаемся опять в новую ересь, которая до этого не была известна в христианстве. Мы с вами говорили о том, что то, что Бог есть Святая Троица, Церковь верила всегда, но вот терминологии православной еще не было выработано. Поэтому многие отцы II, III и IV века, говоря о лицах Святой Троицы, выражались, опираясь на разную терминологию. И как раз арианские споры и привели к тому, что Церковь дала ясный, четкий ответ, как мы должны правильно веровать и хоть как-то чуть-чуть маленечко приблизиться к тайне Святой Троицы. Ясно, что Бог непознаваем, сущность Божия непознаваема, мы познаем Бога только через Его действование или энергии. Но для того, чтобы вот сформулировать с точки зрения православной терминологии эту тайну, потребовалось еще несколько десятилетий. А теперь вернемся к Арию. В 318 году он начинает ярко проповедовать свою ересь. В чем проблема была? В том, что если Сын Божий и Святой Дух не равночестны, не единосущны Отцу, то рушится вся православная догматика и рушится полностью учение о Святой Троице и учение о Боговоплощении. Осип Кардубский понял эту опасность и впрямую заявляет императору Константину, что необходимо созвать собор. Осип Кардубский докладывает императору Константину, что проблема слишком серьезная, это не просто спор каких-то интеллектуалов, это не просто бунт какого-то раскольника, ария, который начинает везде будоражить империю, а именно вопрос, касающийся сущности православной веры, сущности христианства. И император Константин решает собрать в городе Анкире собор вселенского масштаба. Вот тут мы впервые видим явление, которое присуще только христианству. Если до окончания гонений созывались соборы, то есть церковь по своему существу соборная, и в Карфагене, в Александрии, в Антиохии, во множестве других городов поместные соборы собирались, то две области, которые были недалеко друг от друга, например, Александрия и Антиохия, отцы этих областей даже не собирались. То есть каждый отвечал за свою поместную церковь. Mm-hmm. И созывается такое собрание, которое действительно называлось, вошло в историю под названием Вселенский собор, когда все представители христиан, все епископы со Вселенной, то есть со всего цивилизованного мира того времени и даже за границей этого мира, собираются в одно место. Это указывает на универсальность Церкви Христовой, и это было явление, в принципе, впервые в мировой истории, чтобы собрались отовсюду разные люди, представители разных народностей, разных культур и так далее, объединенных единой верой, которые имели возможность выступить реально с каждой своей точки зрения. И сначала Константин Великий решает созвать собор в 325 году в городе Анкире, но затем, ввиду того, что хотелось быть поближе к императорской резиденции Никомедии, созывает собор в Никее. На этот собор император полностью берет расходы на государственный бюджет, как бы сейчас сказали, то есть проезд епископов, их содержание в течение нескольких месяцев с мая по август, и так далее, все берет на себя государственная казна. Это тоже было такое впервые в истории. То есть я напомню, мы сейчас живем с вами в 21 веке, мы что-то с вами слышали и даже знаем о думах, парламентах и так далее, но впервые по такому масштабу это было сформировано и создано именно внутри христианской церкви. Прения сторон в таких масштабах, высказывания своих точек зрения и так далее, и приведение к какому-то консенсусу.
Еще идти добраться нужно было.
Естественно, да. Но нужно сказать, что каждому дороги, да, дороги Римской империи были работали хорошие, гораздо лучше, чем еще наши дороги там еще в 90-е годы, например. Почтовая служба была очень серьезно представлена и так далее. Но не нужно забывать, что вот только-только в 324 году император Константин стал всеобщим правителем всей Римской империи и Запада, и Востока. Только он разобрался со своими противниками. Естественно, что ему нужна была тишина, мир в империи. И ему не нравилось, что благодаря его усилиям прекращенные гонения на церковь обернулись с другой стороны разными такими вот смутами, какими-то расколами или ересями внутри церкви. То есть, естественно, что императору хотелось,
чтобы что-то вызвало какую-то волну снова противоборства.
Да, он не любил смутьянов, он хотел, чтобы все было мир, тишина. То есть он только дошел до вершин власти, да, все должно быть стабильность.
Тут вот на тебе.
Да, и тут опять начинается. Не нужно забывать, что Египет был житницей империи, и хлеб именно оттуда поставлялся и в Рим, и затем в новосоздающийся город Константинополь и так далее. То есть Египет имел очень важное значение и как житница империи, как поставщик хлеба и вообще в целом такой стратегическая часть Римской империи. И таким образом в 325 году созывается Первый Вселенский собор. Он вошел в историю под собором 318 отцов, но документально до нас дошли подписи 218 епископов, ну там было на самом деле 220 человек минимум, но двое из епископов не поставили подписи. 218 подписей мы имеем, то есть акты собора до нас дошли. Не акты, а вот именно само решение подписи.
Остальные куда подевались? 300?
Нет, просто...
Ну, там было 300 с чем-то.
Ну, это возможно просто как предание. Чем позднее Вселенский собор, тем он лучше задокументирован, тем больше, более реальное количество отцов мы видим.
Понятно.
Да, мы знаем, что чисто исторически знаем, что... Там был Спиридон Тринифунский с Кипра, как многие другие исповедники были с Кипра. Был епископ из Крыма, из Керчи. Был епископ из Пицунды, то есть такие вот наши территории. Был епископ из два епископа из Армении, недавно христианизированной страны. И даже был один епископ из Персии. То есть Вселенскость была представлена не только Римской империей, но и за границей того времени. Также не нужно забывать, что недавно закончились гонения, и для епископов прибыть в столицу, ну или, по крайней мере, в город Никею, тоже было жестом такой воли, потому что, ну представьте, недавно закончились гонения, а что вас там ждет? То есть многие епископы ехали именно то как есть, исповедники, не боясь.
Многие просто сомневались, как их примут, да, еще.
Возможно, ну, да, да,
возможно, не вернуться живыми.
Естественно, да. Ну, люди были серьезные, крепкие, да, то да, есть да. Прошедшие Диоклетианово гонение и последующее за ним гонение, поэтому уже ничего не боялись. И председателем собора был поставлен Евстафий Антиохийский, строго православный иерарх. А вот Запад был представлен очень малочисленно, помимо Осия Кордубского, помимо еще двух епископов из западной части Римской империи, папа Римский Сильвестр, послал всего лишь двух пресвитеров в качестве своих легатов. Мы, когда будем говорить о истории церкви, часто будем использовать этот термин «легат». То есть нужно запомнить, что «легат».
Слово-то, оно как бы слышанное уже давным-давно, но что оно означает, конечно,
далеко не все знают. Да, легат — это именно легат Папы Римского, это представитель именно Папы Римского.
Именно представитель.
То есть, да, он имеет право подписи от именно Папы.
Папы Римского.
То есть Западу представлен мало. Почему? Для западной части Римской империи этот вопрос, связанный с ересью Ария, был совершенно второстепенен. То есть на Западе вообще не понимали, в чем проблема. Западное мышление вообще отличалось от восточного. На Западе многим людям был в то время свойственен юридизм мышления. То есть, ну, чтобы потом не возвращаться уже к этой теме, буквари появились достаточно поздно в системе образования. И всегда тот, кто изучал какую-то грамоту или письменность, он обычно изучал по каким-то классическим произведениям. Ну, на Руси Часостов, Псалтырь. Что мог делать порядочный грек? Читать Гомера. Если вы просите, воспитываетесь на произведениях Гомера, читаете там Одиссею или что-нибудь еще, у вас уже складывается, когда вы вырастаете, вкус, в принципе, к литературе, у вас уже складывается правильный слог. Ну и вообще, по-моему, отец Георгий Флоровский говорил, что для того, чтобы получить хорошее классическое образование, ребенку достаточно в гимназии хорошо изучить греческий язык, например, чтобы он мог мыслить нормально там, и так далее. Это действительно очень помогает. На Западе по каким книгам могли воспитываться? По книгам, чем был известен больше всего Запад? Запад был известен именно своими юристами. Поэтому, если вы изучаете какие-то юридические произведения, да, то вы уже пропитываетесь этим духом юридизма. То есть, вот есть такие правоустанавливающие документы, значит, вина.
То есть, хорошо право изучаете, знаете право, да, и исповедуете как бы вот это право.
Это да, и поэтому западному сознанию было очень просто. Например, прошел какой-то собор, поставлены подписи, есть печати, документ нужен к исполнению. Все. думать ни о чем не надо. То есть все понятно, все легализовано. Расписались, приняли решение и пошли делать. Угу. На Востоке, простите, там много слишком интеллектуалов, много умных. Но как,
Восток дело тонкое.
Ну, мы говорим про не тот Восток,
с одной стороны.
Да, мы не про тот Восток, который сейчас имеется в виду, а именно вот восточная часть Римской империи. Это самая интеллектуальная и образованная часть Римской империи. И не зря латинины, ну то есть жители латинской части Римской империи называли греков лукавыми, лукавые греки. Да? То есть все у греков не так, что-то они все умничают, что-то они там, ну такие вот уточенные интеллектуалы. А восточная часть Римской империи, с другой стороны, считала, ну, западных жителей такими...
Юристов.
Такими несколько примитивными людьми, то есть там не все. Ну, действительно, если мы возьмем на Востоке, мы будем говорить про святых отцов, там, плеяда отцов каппадокийцев, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, Амфилохий Кинийский, ну, много. Каждый стоит другого. А на Западе, если мы обратимся там, к более позднему времени, например, блаженный Августин, ему никто вообще не мог по его интеллекту даже как-то не то что противостоять, а даже дискутировать. Просто некуда.
Кому это?
Блаженному Августину. Ну, мы еще потом поговорим.
Блаженный Августин, вот. Да.
А он заложил целую плеяду вообще будущих богословов западных, и в целом в его богословии есть плюсы и есть некоторые минусы, которые затем привели, ну, например, к юридической теории искупления, так называемой. Ну, это потом мы это обсудим. Так вот, возвращаемся к Первому Вселенскому собору. Собирается он в Никее, и председателем был строго православный иерарх Евстафий Антиохийский. А если так можно выразиться, ну, помощником, сподвижником императора был тот же самый Осий Кордубский. И, скорее всего, Осий Кордубский проникся понятием защиты православия именно со стороны Александра Александрийского и его архидиакона Афанасия, будущего Афанасия Александрийского, Афанасия Великого. И когда начинаются прения, то православная, православная сторона четко занимает свою позицию, дают высказаться также арию, православные с этим не согласны. И был такой Евсевий Кесарийский, будущий историк, он был проариански настроенный, его учителем был Лукиан Самосадский. И Евсевий Кесарийский старается всячески побыстрее принять какое-то, ну, добиться у императора, чтобы ария принять в общение, особо его не осуждать, но у него этого не получается. Но, тем не менее, он предлагает отцам собора принять за основу православного вероопределения крещальный символ. В каждой поместной церкви были крещальные символы, то есть вот, во что ты веришь. Вот вы, может, когда-нибудь слышали такое понятие «каково твое кредо?». То есть, ну, если так по-простому сказать, то ты по жизни, а так вообще во что ты веришь.
Во что ты веришь.
Вот, кредо по латыни – верую. Вот мы говорим, верую в единого Бога Отца. То есть любой христианин, по идее, должен не просто знать символ веры наизусть, но он должен каждому интересующемуся четко и ясно рассказать об основных принципах христианской веры. Для того, чтобы человек мог или поверить, или там, ну, в общем, понять, во что верят христиане. То есть тот, кто не знает символа веры, он как бы, ну, даже по формальному признаку не может быть христианином. И вообще любой образованный человек, христианин, как раз отличается тем, что он знает свой символ веры. Вот если там вы обратитесь там к греку, даже сейчас, в 21 веке, там, или, не дай бог, испанцу, португальцу, они вам все расскажут сразу же. Вот. Ну, у нас не все этим удосуживаются даже.
Даже символ веры.
Да, символ веры – это входит в утренние молитвы любого христианина, но это сейчас не киево-царьградский символ веры. Вот. И во время крещения любой оглашенный или крестный за младенца читает трижды символ веры. И даже сейчас, в 21 веке, люди, которые вроде бы грамоте разумеют, даже не могут прочитать, ну, вот, с бумажки, при том, что просишь, пожалуйста, заранее, ну, хотя бы букву узнайте, там, при Понтисте, Пилате, там, что-то такое, там, пятый прокуратор Иудеи, годы правления 26-й, 36-й и так далее. Ну, то есть, люди даже не в теме. Вот. Но любой культурный человек христианской цивилизации должен это знать. Так вот, решают принять за основу крещальный символ Иерусалимской церкви и его принимают. Все было бы так, ну, и ничего, но под влиянием Осия Кордубского император Константин просит включить в символ веры термин «единосущный» – «омоусиос». И вот этот термин станет для кого-то камнем преткновения, для кого-то красной тряпкой, для кого-то, ну, каким-то, наоборот, знаменем православия на несколько десятилетий после Первого Вселенского Собора. Но прежде чем рассказывать о...
Символе веры.
Да, прежде чем рассказывать о термине «единосущный» и вообще что, как, почему, я позволю себе зачитать никейский символ веры. То есть у нас, смотрите, у нас сейчас с вами Никео-Цареградский символ веры, то есть символ веры, который принят и на Первом, и на Втором Вселенских Соборах. А это как бы первая часть.
А это первая буквально часть. Уже существовал до Первого Собора.
Нет, нет, это вот то, что
или
принято...
на Первом Соборе.
Именно то, что принято на Первом Вселенском Соборе.
На Первом Вселенском Соборе.
Да, и куда был внесен вот этот термин «единосущный», да, который для Осия Кордубского или западных христиан ничего особенного не представлял, а вот для Востока был очень проблемным термином. Почему, сейчас объясню.
Давайте.
Итак, давайте я зачитаю, он коротенький. Звучит никейская... вероизложение так. «Веруем во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца всего видимого и невидимого. Точка. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рожденного от Отца, единородного, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, омоусиос, через которого все произошло как на небе, так и на земле. Нас ради человеков и нашего ради спасения сошедшего и воплотившегося, запятая, вочеловечившегося, страдавшего и воскресшего в третий день, восшедшего на небеса и грядущего судить живых и мертвых, точка, и Святого Духа, точка». Все, то есть никейский символ веры закончился. Вот такой...
Единосущного, то
да,
есть это слово вставлено.
Да, вставлен термин «единосущный». Что это такое?
Единая сущность.
Да, единая сущность, да. Сейчас нам это очень просто все объяснять. Все у нас есть школа отцов каппадокийцев.
Хотя многие не понимают этого.
Да, но что такое был термин «единосущный» для отцов Никейского собора? Да, нужно сказать, что подписались под этим символом веры все 218 епископов, не подписались только двое, и то они не подписались потому, что были из Ливии, а в одно из правил Никейского собора подчиняло Ливию Александрийскому архиерею, поэтому они так обиделись, не подписали. В целом все подписали, и есть такая даже, ну как сказать, легенда, что многие из арианствующих, то есть тех, которым термин единосущный был неприемлем, то есть это или представители ариан, или представители старой богословской школы, что это такое, я объясню сейчас, поставили лишнюю буковку, йоту, между омикрон и дальше дифтонгом омикрон и псилон. Ну, просто объясню. Омоусиос – это единосущный. А если вместо, если после омикрон, омо, поставить йоту, получается такой дифтонг оми, не ома, а оми. И получается не омоусиос, а омиусиос. Всего лишь одна йота.
Разница большая.
Да, да, да. Между вот, если поставить после омикрон, ничего не говорю про современную медицинскую
вещь.
Нет, вещи.
Это мы не касаем,
да,
не касаем.
После омикрон мы ставим йоту. Uh-huh. Это уже звучит не «омо», а «оми».
«Оми».
То есть пишется вроде то же самое, вставишь маленькую закорючку, что такое йота? Это, ну как, «ай».
Uh-huh.
Английское такое, без точки.
Английское.
«Оми».
То есть, да?
После, ну, грубо говоря, после буквы «о», вот «о», омикрон, ставится буква «ай», йота. И получается уже значение слова совершенно кардинально другое. Получается не «омоусиос», не «единосущный», а «омиусиос». Подобосущный.
Угу.
А в этом вообще полностью рушится все православное богословие. Потому что если Сын Божий не единосущный Отцу,
а
подобосущный, то есть у него сущность подобная, но получается иная. То есть в этом мы видим уже скрытое арианство.
Так же, как вот человек подобен Богу, да, вот мы говорим, человек подобен и...
Ну, можно даже так сказать, да. То есть, что такое единосущее? Смотрите.
Это большая разница.
Да, то есть, что такое, например, в раю, мы с вами говорили, женщина рождается от человека, поэтому следствием этого логическим является что? Что поскольку женщина рождена от человека... то получается, что она единосущна человеку. Значит, поскольку женщина и человек, то есть мужчина, единосущны, значит, женщина тоже является человеком. То есть женщина – это человек. Онтологическое достоинство женщины обосновывает только христианство, потому что муж и жена – это единосущные существа. Ну и мы знаем, что у котенка рождается, у кошки рождается котенок. Котенок – потенциальная кошка или там кот, но они одной сущности друг с другом. У слонихи рождается слоненок, у собачки щенок, так далее. У человека рождается человек. Вот. От Бога рождается Бог, но термин рождение, мы с вами уже говорили, это термин богословский. Рождение – это произведение из той же сущности. Рождение – это добавление ипостаси. Поэтому мы с вами вроде поговорили, и ненасущные… Всем термин нравится, очень хороший, все от него уже устали. Зачем-то мы о нем столько говорим. А все дело в том, что этот термин использовали раньше еретики. Мы с вами говорили, что среди тринитарных ересей, то есть ереси, которые вносят неправильное учение о Святой Троице, было такое лжеучение, как монархианство. И оно делилось на два основных подтипа. На адопцианство или динамизм и на модализм или по названию главного еретика савелианство. Так вот, и та, и другая сторона использовали термин единосущный. И в частности, Павел Самосадский использовал среди динамистов. Этот термин любил пресвитер Савелий Римский, представитель, яркий представитель модализма. Что делали модалисты? В модализме все лица Святой Троицы сливаются. Они не самостоятельные личности, а как бы маски одного и того же, одной и той же монады, сына Отца. И использование термина «единосущный» было осуждено как на Александрийском соборе в 60-х годах, так и даже на двух соборах антиохийских, 263-го, 64-го и 68-го годов. То есть ряд соборов этот термин заклеймили именно как связанный с ересью модализма, савелианства. Поэтому представим себе те епископы, которые собрались на Первом Вселенском соборе, естественно, что были среди них много представителей пожилых епископов, пожилых богословов, которые воспитывались на примерах старой богословской школы. И для представителей старой богословской школы этот термин «единосущный» был неприемлемым, пока его не смогут объяснить по-православному. То есть, слыша термин «единосущный», сразу же возникало у представителей этой старой богословской партии, старой богословской школы, такой жупел, такой красная тряпка. «Единосущный» равно модализм. Или равно Павел Самосадский. Ересь. Все. И именно поэтому, когда затем последуют десятилетия арианских споров, весь спор шел не о том, что все ариане, а о том, что часть ариан была действительно, а большая часть неопределившихся отцов именно не признавали этот термин. И потребовалось несколько десятилетий, чтобы после борьбы Афанасия Великого, отцов каппадокийцев, затем принявших эстафету у Афанасия Великого, объяснить, оправославить этот термин.
Чтобы они объясняли.
Да, да, и чтобы объяснили. На Втором Вселенском соборе произошло полное торжество этого термина, и действительно мы пользуемся этим термином именно в православном смысле. Но для этого нужно было провести сложную...
Ну, это не маски, так сказать.
Все, естественно, да, это равночестные лица Святой Троицы. То, что все лица Святой Троицы, Отец, Сын Святой Дух, Дух Святой, обладают и ипостазируют одну и ту же сущность.
Одну и ту же сущность.
Она присуща им всем. Это единая сущность, единая воля, единая любовь. Трех лиц. Которые в полной мере обладают этой сущностью.
Именно в трех лицах.
Да. Когда мы говорим о Боге, естественно, что мы говорим в апофатических терминах. То есть понятие апофатического богословия, когда мы не можем полностью познать сущность Божию, и мы познаем Бога только по Его действиям, энергиям или энергиям. Но это мы потом поговорим, когда вернемся уже к отцам каппадокийцам. Теперь возвращаемся к Первому Вселенскому собору.
Возвращаемся, да.
Да, ну
у нас
он уже.
Где-то...
Да, значит, Первый Вселенский собор завершается. Помимо вероучительных от этих постановлений, помимо вероучительной формулы, которая называется символом веры, вообще в Священном Предании это называется правилом веры, было также принято и еще очень важный ряд, были приняты еще важный ряд постановлений. Во-первых, было сказано о том, что не обязаны священнослужители быть целибатами, ну, то есть было сказано о том, что не должно быть, безусловно, безбрачных священнослужителей, что может быть, ну, говоря нашим языком, и белое духовенство, и как затем все более и более будет усиливаться, пока я начну только в стадии развития, было черное духовенство, то есть монашествующее, но пока речь шла именно о целибате, о том, что о безбрачии духовенства. А также был очень важный вопрос, решен на Первом Вселенском соборе, о праздновании Пасхи. Значит, в чем здесь вопрос? Празднование в Пасхе в разных поместных церквях было еще совершенно разнообразным. То есть где-то праздновали там в ночь на 14 Нисана, где-то праздновали по Александрийскому типу, как мы сейчас празднуем. Разные споры были.
Мы по Александрийскому типу празднуем.
Да. И именно на Первом Вселенском соборе было решено, что праздновать с точки зрения богословской и литургического предания логичнее всего, как празднуют в Александрийской церкви. Как? Значит, именно исходя из того, что в Александрийской церкви опирались на лунный календарь, и Пасха должна праздноваться, исходя из расчетов лунного календаря, всегда после дня весеннего равноденствия, после того, как будет, после того, как состоится первое полнолуние, воскресный день. Для чего это сделано? Я сейчас долго объяснять, там круг Луны, круг Солнца, специально в типиконах посвящается, там семинаристы и студенты академии специально изучают, как рассчитать круг Солнца, 28 лет, круг Луны, 19 лет, там Великий Индиктион, 532 года, там как это все рассчитать, не имея календаря под руками. Вот. Но если так кратко объяснить, смысл в следующем. Мы не должны праздновать Пасху до или вместе с иудейской. То есть смысл в том, что мы не должны праздновать Пасху с распинателями или до них. И все это было как раз рассчитано под юлианский календарь. То есть то, что мы называем сейчас старым стилем. То есть если мы переходим на новый стиль, в том числе вот самое главное такое обоснование, почему мы не переходим на новый стиль, именно в силу этого. То есть придется все это делать, полные перерасчеты. И действительно, когда новые стильники празднуют Пасху по новому стилю, то очень часто они празднуют или вместе с иудейской Пасхой, или даже до нее, что неприемлемо с точки зрения постановления Первого Вселенского собора. Ну и также было решено праздновать Благовещение 25 марта, как мы сейчас празднуем, ну, по новому стилю 7 апреля.
Это
какого? Первый Вселенский собор. 25 марта каждый год мы празднуем Благовещение Пресвятой Богородицы.
И 7 апреля, получается.
Нет, 7 апреля по новому стилю.
По новому стилю.
Да. А так 25 марта всегда мы празднуем.
Ну да, но мы-то празднуем 7 апреля.
Ну, это потому что новый стиль – это отдельно, если потом можем поговорить.
Ну, понятно.
Про старый новый стиль, про григорианский календарь.
25 марта, да.
Почему сначала была разница 10 дней, сейчас 13, потом будет в следующем веке 14 дней и так далее. Это отдельная интересная тема.
В общем, это отдельная тема, да, не будем.
Просто хотел сказать, что Первый Вселенский Собор действительно очень многое единообразие внес в единую церковь, и удалось обсудить разные темы, разные вопросы. Было всего выработано 20 церковных правил, в том числе было указано, что есть три важных кафедры, Римская, Александрийская, Антиохийская, ну и что также подобает почитать Иерусалимскую кафедру, но тем не менее она все равно подчинялась Кесарии Палестинской.
Не то на есть... этом Вселенском соборе возникла потасовка между Николаем Мирликийским и Арием.
Поскольку все-таки мы пытаемся говорить о исторических вещах, а не о разных байках, нужно просто знать чисто исторически, что это, как сказать, эта история проникла к нам из западных источников достаточно поздно, то есть несколько веков назад.
То есть такого не было.
Даже нет документальной известия, был ли там Николай Чудотворец, не был. Но даже если он там был, то это чуждо вообще по христианскому учению, чтобы кого-то бил епископ. Это чуждо культурному человеку. Епископ не может драться, это априори невозможно. Как священник.
Но это существует как байка.
Ну, это такая байка, да. То есть, она, ну, просто кому-то интересно, можете посмотреть чисто исторически, это проникло с Запада. Вообще, культа Николая Чудотворца в Древней Церкви такого не было. Если это вообще интересно, то можно изучить влияние, ну, кому это интересно, влияние киевских купцов, киевских бизнесменов, их товарооборот с Южной Италией, с Калабрией, Апулией, то есть почему, откуда появляется у нас такой культ Николая Чудотворца. Если вы берете в Грецию, то там не Санта-Клаус, там Василий Великий, Дедом Морозом работает. Там, если вы в Фессалониках будете, там Дмитрий Солунский. Ну и так далее. То есть разные вещи есть, просто многие люди какое-то клише принимают и вот живут в каких-то иллюзиях.
Ну да, кто-то все-таки говорит, что это Николай Угодник, а кто-то говорит,
нет, что... Николай все-таки был добрый, святой, хороший, бить никого не мог. Бить это не наш метод.
Не мог драться, да.
Не наш метод. Мы говорим языком, словом. Нас бьют, а мы...
Но вообще-то эта байка пошла от первого
Запада.
Как бы, собора.
Запада. Но это западная, нет, это не, да? Это байка не от первого, а это байка про Первый Вселенский Собор. Но это возникло достаточно поздно, позднее, чем 15-16 век, так около 17.
То есть вы развенчиваете миф этот?
Ну, конечно, это исторически не имеет никакого основания. Мы говорим про исторические вещи. Мы говорим, что, да, благочестивое предание, что было 318 отцов, но мы имеем документальное свидетельствование, что 220 человек было. Ну, может быть, какие-то части подписи, может, пропало, мы же не знаем про это.
Ну, да.
То есть, вот, но то, что имеем, то имеем. Таким образом, Первый Вселенский Собор стал первым Вселенским Собором в истории Церкви. Именно на этом соборе, как и на предшествующих поместных соборах, продолжалась традиция христианского собора в том плане, что, как на апостольском соборе середины первого века было сказано, известная такая формулировка: «Изволися Духу Святому и нам». То есть отцы подчеркивали, отцы Вселенского собора подчеркивали, что они собрались не просто так, не просто по своей воле, а именно водимые Духом Святым, что Церковь Христова руководится Христом и Духом Святым, который оживотворяет и наполняет Церковь Христову, и что после прения сторон, после рассмотрения разных вопросов, ересь Ария была посрамлена. И Первый Вселенский Собор победил ересь Ария. Но вот из-за того, что термин единосущный...
Большинство высказалось за единосущный, да?
Да, ну, кто-то, даже не то, что большинство отцов просто сказали, что Сын Божий есть не сотворенное существо, а полноценное второе лицо Святой Троицы. То есть речь шла об этом. А вот как оправоставить термин единосущный, вот как раз мы будем говорить в следующий раз, какие потребовались подвиги со стороны Афанасия Великого, со стороны отцов каппадокийцев, чтобы состоялся Второй Вселенский Собор, где ересь Ария и его учеников была посрамлена уже окончательно. Пока формально ересь Ария была побеждена, но мы с вами узнаем, какие интриги последуют после Первого Вселенского Собора.
Да, и какие усилия были предприняты для того, чтобы все-таки доказать нашими великими умами, православными умами, да, что да. Это все-таки вот ересь была.
Естественно, но все понимают, что ересь.
Выраженная арием.
Да, да. Просто как выразить правильно, вот для этого потребовалось еще время. Никейский собор стал Вселенским не только по принципу того, что собрались епископы со всей Вселенной, но также впервые в истории и мировой, и вообще в истории христианской, был сформулирован следующий принцип формирования Вселенских соборов. Собираются епископы со всех поместных церквей, или хотя бы должны быть представители обязательно, основных кафедр, то есть обязательно должен быть представлен и Рим, и Александрия, и Антиохия, в будущем это будет Константинополь. Но также по завершению прений, после подписания всех документов, свою подпись должен был поставить римский император. И вот чисто такой формальный принцип будет присутствовать затем после проведения всех Вселенских соборов. То есть созывает император, такая сотрудничество, синергия Церкви Христовой и государственной власти, созывает император по тому или иному вопросу, и после подписания епископами вероопределения, в которое император не должен вмешиваться, император ставит именно подпись, визу, и после этого Вселенский собор обретает законную силу для того, чтобы на всей территории Римской империи приводить это постановление уже реально к действию.
Ну что ж, на этом мы закончим нашу сегодняшнюю беседу по Древней Церкви, которая касалась именно вот такого острого вопроса, вопроса Первого Вселенского собора, причин его организации, его проведения. Это очень интересно было послушать. Спасибо вам большое, отец Дмитрий Бажанов.
Вам большое спасибо.
Клирик, я уже называю, клирик церкви Большой Златоуст, а также преподаватель истории Древней Церкви и преподаватель катехизиса в Центре подготовки церковных специалистов при Екатеринбургской духовной семинарии. Спасибо вам большое, отец Дмитрий. Что-то еще хотели в заключение сказать?
Нет, все, он добрый, но просто ересь, ария интересная, такое явление, и мы об этом еще будем говорить, может быть, даже не одну передачу, о последствиях этой ереси и как вырабатывалась как православная терминология именно внутри учения Святой Троицы.
Да, и какая борьба была все-таки могучая, да, за то, чтобы вот правильно все установить.
Да, только закончились гонения внешние, начались гонения изнутри церкви. Об этом будем как раз говорить в следующий раз.
Спасибо, до свидания.
До свидания, всего хорошего.